В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киева. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, вас приветствую.
Добрый.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит МСК-бот. Сделал заявление Владимир Путин, он высказался о перспективах переговоров с Киевом, ему задали этот вопрос, он говорит, о каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям. При этом администрация Байдена обеспокоена, что Украине может грозить внимание жестокое возмездие со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область. Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники в Белом доме, и здесь возникает вопрос, а вот это все было с ведома Белого дома, без ведома Белого дома, или Белый дом в белых перчатках сейчас пытается быть?
Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. Да. Науки, которые я в данный момент представляю, это неизвестно.
Неизвестно, абсолютно.
На самом деле все равно. Некоторые эксперты даже вспомнили старинное путинское высказывание о том, что найдем террористов в сортире, замочим в сортире. На самом деле... Вот с грустью наблюдаешь за этим, понимая, что этот рейд имел какое-то значение для Украины, возможно, имел значение, скорее всего, даже имел значение для тех, кто организовывал это, потому что без разведки, без поддержки, Конечно. Разных других вещей тоже это невозможно. Тем более, что вот мои знакомые, во всяком случае, военкоры, констатируют, что на Курской земле звучит польская, французская, английская речь. Без акцента. Вот, поэтому выводы делаются. Плюс я напомню, что на самом деле, пока это не очень ясно, но имиджу Украины как жертвы нанесен непоправимый ущерб.
Серьезно?
Потому что вторжение на территорию России вот по законам информационной войны, информационного противоборства, вот увидите. Сейчас пока, я говорю, это, ну, курица тоже, если отрезать голову, еще несколько минут бегает по двору. Но вот это уже произошло.
Это Штана утверждает, что это в рамках самообороны, что
нет,
хотят, то и делают.
Они могут это утверждать, Брюссель. Они могут утверждать все, что угодно. Все, что угодно. Но законы информационной войны есть законы информационной войны. И теперь, когда будет обсуждаться очередная помощь Украине, ну, помимо того, что она денег не отдаст, и помимо того, что, собственно, эта помощь и пролонгирует конфликт, у парламентариев разных стран будет еще больше вопросов. А оно нам нужно?
Если они пошли, да.
Если они пошли. Потому что до этого Украина активно эксплуатировала имидж жертвы. Что вот необоснованная агрессия, напомню, в кавычках, это то, что в отношении России говорили, мы говорили, как же, но с 2014 года, ну, смотрите, в последнее время произошла концентрация, в том числе, натовских войск. Смотрите, на самом деле, сейчас Украина реализовала то, что она хотела реализовать летом 2022 года. То есть, по сути, все к этому и шло. Мы опередили Украину, удар Украины по Донбассу, а потом и по России, буквально на несколько дней. То есть, сыграли на упреждение, потому что, видимо, учим уроки 41-го года. Вот, потому что тогда была точно такая же ситуация, и Советский Союз принял решение, что да, мы не будем провоцировать. И Украина очень долгое время, 2 года с лишним, она фактически эксплуатировала имидж вот страны-жертвы. А теперь по законам информационной войны этого не будет. Потому что совершен акт государственного терроризма с вторжением на территорию соседнего государства.
То есть вы думаете, что...
Я не думаю, я уверен.
Вот как раз иностранцы, ну, в смысле, там, по политике в Евросоюзе и в Штатах прекрасно понимают, что Россия теперь вправе задействовать любые протоколы безопасности, и, соответственно, они будут принуждать...
Простите, а заявление Офиса Президента, которое вы процитировали, разве об этом не говорит?
Ну, говорит,
американского,
конечно,
президента.
Да, прямым текстом жестокое говорит. Жестокое возмездие.
Да, жестокое возмездие. Теперь развязаны руки, по сути, произошло вот то, что произошло 7 октября прошлого года в Израиле.
Да?
Да, да.
Похоже на то?
Да, похожий ответ может быть...
Но мы же не такие.
Асимметричным. А он и будет асимметричным, потому что мы так линейно не мыслим, не действуем, как, собственно, наши оппоненты. Ну, не все, конечно. Там британские оппоненты, американские очень умно все обставляют, пользуясь информационным преимуществом и так далее. Но здесь, я так понимаю, они или просчитались, ну, либо время пришло уже завершать конфликт, и они решили вот таким образом его... Знаете, да, для того, чтобы костер погас быстро, его надо разжечь ярче.
Ярче.
И тогда он очень быстро погорает.
То есть вы считаете здесь признак близкого окончания? Потому что для многих, насколько я понимаю, это все-таки было действительно неожиданностью. И здесь и Путин еще сказал, что будут выводы сделаны по поводу того, что произошло 6 августа. Но для начала нужно выбить врага с территории Курской области.
Ну, абсолютно прав президент. Вот. Но другое дело, что ничего не закончится. Если кто-то думает, что все, завтра военные действия угаснут, нет, этого не произойдет. Это конфликт долгий, это конфликт с НАТО, и он уже принимает, институализируется как конфликт с НАТО. Так что, если кто-то надеется, еще раз повторяю, если кто-то надеется, что конфликт будет исчерпан, нет, он не будет исчерпан. То, что президент и сказал.
Но про костер вы только что сказали, чтобы его потушить, надо его быстро разжечь. Вот они сами себе дровишек подкинули.
Угольки-то тлеть будут, понимаете? Ну, там не дровишек, они там, я так понимаю, розжиг плеснули, так сказать, на все это.
Будут пытаться, с вашей точки зрения, западное государство налаживать какие-то неформальные контакты с Москвой с просьбой воздержаться?
Такого рода контакты уже отлажены, смею вам доложить.
А нам что?
И с просьбой воздержаться обычно это выступает какой-нибудь Блинкин.
Да.
Какой-нибудь Ллойд Остин, который... Телефонное право никто не отменял. Угу. Телефонные звонки, они производятся, причем в таком нормальном рабочем режиме. И да, безусловно, безусловно, Блинкин будет отрабатывать ту же модель, которую он отрабатывает с Ираном, помните, после убийства. Они,
да.
Блинкин обратился прямо к руководству с Ираном, к Ирану, воздержаться от... жестокого ответа. Я думаю, что вот со дня на день, может быть, с часу на час нужно ожидать такой же просьбы со стороны США. Но сейчас, на данном этапе, это странно будет выглядеть.
Но вы же понимаете,
поэтому что думаю, что это тоже будет после того, как произойдет выдавливание.
Но мы же понимаем, что и для нас тоже здесь довольно серьезные, как бы, проблема серьезная. Понятно, что нужно выдавливать врага с территории Курской области, но вот эти призывы к администрации Байдена, со стороны администрации Байдена, выглядят буквально как: мы Украину будем снабжать, мы Украине будем позволять воевать, а вы, пожалуйста, держитесь, вот вторую щеку подставьте, лоб еще подставьте. Слушатель говорит, немножечко...
Всю дорогу этим занимаются.
Вот. Слушатель поэтому... говорит, а когда мы перестанем быть терпилами?
Складывается ощущение, что мы терпилы. Наше руководство, слово терпило, нужно использовать очень осторожно. Наше руководство четко дало понять, лесом это туда. Вот, поэтому я... Почему до сих пор не прозвучало никакого такого умиротворяющего, сдерживающего со стороны Блинкина, либо даже Ллойда Остина? Не потому что понимают, они будут посланы просто.
Слушатель наш еще говорит, как же известная формула лучшей защиты от нападения? Вот, видимо, Украина этим воспользовалась. Вопрос, они понимают, что их конец близок и пытаются просто наиболее болезненный удар нанести, или это на удачу?
Давайте не будем загадывать, потому что вот предыдущая модель Украины, которая думала, что за ней стоит весь Запад, все 50 стран формата «Рамштайн»,
да.
И вот они сейчас до Москвы, до Урала, а то и до Владивостока дойдут, такие тоже мотивы разносились, и они уверены в том, что Россия не выдержит войну на истощение, вот. Пока данные объективного контроля свидетельствуют об обратном. Страны, которые понимают, что Россия здесь не должна быть одинока, потому что дальше наступит их черед, они объединились. И это был очень неприятный сюрприз для стран формата «Рамштайн», которые надеялись не только на изодранную в клочья российскую экономику, но и на то, что она будет изолирована Они продолжают работать в этом смысле, в этом направлении. Вы, наверное, обратили внимание, вторичные санкции, вот это вот все,
да,
очень неприятные вещи, потому что понятно, что Россию продавить не удалось, они стали продавливать наших партнеров. А это не Россия, да. Вот, поэтому мы должны понимать, что санкционная война не закончится практически никогда. И надо перестраивать качественно структурную экономику таким образом, чтобы мы диктовали условия на рынке. Это возможно.
Возможно.
Я, кстати, не то, что я уверен, но мне кажется, что сейчас на данном этапе российское руководство просчитывает не военный ответ,
экономический.
А экономический ответ, да. Потому что чувствительная зона западных стран – это рынки, это коммуникации, это, в конце концов, спутниковая группировка.
Но войну в космосе никто не будет устраивать.
Никто не отменял ее.
Никто ее не объявлял.
Вы, наверное, обратили, наверное, внимание, что США, точно так же, как раньше, они от нас добивались того, что мы подписали хоть какую-то бумажку, чтобы мы не будем использовать ядерное оружие.
Конечно.
Теперь они битые 3 месяца добиваются от нас, чтобы мы отказались от ведения войны в космосе. Потому что они знают, к чему идет речь, и идет дело.
Нет, так-то можно и ведро с гвоздями запустить, конечно, туда вывести из строя, все спутники заодно свои вывести, но так кажется...
Хорошо, вы сказали про ведро с гвоздями. Вы, наверное, в курсе,
да.
Что это действительно очень большая проблема.
Это правда.
Пассатижи советского космонавта, да, вырубили половину Соединенных Штатов.
Главное, что может быть. А чем Россия может ответить экономически, говорит Сергей?
Я напомню, что Россия страна замкнутого цикла. То есть она, у нее ресурсы и возможности таковы, что ей, в принципе, валюта не нужна. Валюта для чего нужна стране? Чтобы покупать что-то за рубежом, то, чего не хватает в России. Это не мое мнение, это мнение достаточно авторитетных экономистов, которые я вычитал и которые мне они в наших беседах доложили. России валюта не нужна, она нужна нам для туристических поездок. Так, в принципе... На данном этапе я понимаю, что это не так, потому что, да, мы за 90-е, за нулевые. Я понимаю ваш взгляд, Женя, сейчас. Вот, вы на меня смотрите, как на сумасшедшего человека.
Нет, я объясню.
Дело в том, что мы продавали вот за валюту наши ресурсы, которые, в принципе, мы можем использовать здесь внутри. И последние 10, больше 10 лет, с 2012 года, идет активная работа над созданием внутренних производственных ресурсов, чтобы... Наши ресурсы, минеральные, там, я не знаю, любые ресурсы оставались здесь, и мы получали конечный продукт. Да, сейчас без валюты мы обойтись не можем, нам приходится закупать, но это косяк доверия к западным странам, к веры в глобалистскую систему, то, что мы все купим и так далее. Да, но если мы теоретически решим отказаться от использования валюты, мы это легко можем сделать. Через некоторое время, не сейчас.
Да, но здесь для того, чтобы сломать ту систему, которая вот сейчас уже дает сбой, и от нее объективно, как бы, с ней сложно, вот, санкционная политика со стороны Запада, нужна воля, политическая воля. Если мы говорим, что мы так поступаем вынужденно, и то у нас далеко не все люди, принимающие решения, еще готовы согласиться с тем, что их не наказали Родиной, а, соответственно, есть шанс сломать систему себе на пользу, создать какую-то новую, то что говорить о других странах? Там сформировалась воля, чтобы именно построить новую систему, не знаю, более справедливую, как угодно.
Вопрос. Потому что, наверное, сложно не заметить, что в формате ШОС и БРИКС идут изменения, которые ведут как раз к этой альтернативной инвестиционной реальности, которую мы с вами много раз обсуждали, комментируя вот эти разные санкционные вещи. Плюс я напомню, что существует опыт выживания стран в условиях санкций, когда валюта не ходит через границу. Это Иран.
Ну да.
Да, и медицина Ирана очень неплохая, военно-промышленный комплекс Ирана очень неплохой. И с голоду не померли.
Людей пугает такой замкнутый цикл.
Ну, почему? Нет, я могу еще вспомнить классический пример Северной Кореи и так далее.
Но это совсем экзотика.
Экзотика, в том-то и дело. Ну, посмотрите на Иран, а Северную Корею, посмотрите на Россию. Ну, вы чего? Угу. Сейчас очень многие западные компании, авиационные компании, например, британские, например, скандинавские даже больше, чем британские, они говорят, ребят, давайте заканчивать, уже открывайте. Пространство над Россией мы не вывозим в прямом переносном смысле этого слова.
Да, отменили какие-то рейсы, тут британская компания отменила рейсы,
так потому вот, это, что сложно. Это война, та самая пресловутая война на истощение.
А что же тогда, Алексей Алексеевич, мы так долго пытались воевать в белых перчатках и говорить, ребят, давайте договоримся. Но вот давайте. Они говорят, да нет, ну просто и ментальность. Вот, вот в этом конфликте проявилась ментальность русского человека, потому что мы добрые люди. Да? Мы надеялись на здравомыслие, думаете?
Мы надеялись на здравомыслие, мы свои качества просто приписывали нашим оппонентам. В то время как наши оппоненты отнюдь не, не такие, как... Мы просто хотели их видеть лучше, чем они есть на самом деле. К сожалению. Ну, это нормально. Для хороших, нормальных, добрых людей это нормально.
Угу. А? Слушатель спрашивает, а где же УДКБ? Я разочарован.
А УДКБ изначально это была достаточно странная организация. Вот я тоже, ну, я изучал УДКБ и разговаривал со многими людьми, которые организовывали этот договор и так далее. Весь упор был сделан на российские вооруженные силы.
Вот, да, что... если что, Россия придет, поможет.
Да, совершенно верно. Этим странам нужно было, да, чтобы они имели гарантию того, что, что произошло в Казахстане. Вот, собственно, сработал УДКБ. Без единого выстрела, собственно, вся эта цветная революция закончилась. Вот и все. Вот для чего нужен был УДКБ этим странам. Поэтому нам необходимо, безусловно, пересматривать этот договор, что он священная корова, что ли, нет.
Но Пашинян пытался его дезавуировать.
А кто такой Пашинян? У него... Сколько у него дивизий? Перефразируя вопрос Иосифа Сталина, да, относительно того, что Ватикан, говорит, такое мощное государство, а сколько у него дивизий, простите? Вот, вот именно.
Да?
У Пашиняна сколько дивизий?
Не знаю, надо посмотреть.
Вот я справку, тоже не знаю.
Справку,
да,
надо посмотреть. Вот дайте, пожалуйста, справку, сколько у Пашиняна дивизий. А, еще, так, если бы мы не совершили превентивный удар, могли бы события развиваться как-то иначе. Не мы первые напали, говорит Ирина, но все остальные пытаются представить, что это Россия виновата. Как это сломать?
Ломать не надо. Это понимание пришло уже во многие страны. И... Не на уровне вестернизированной элиты, да, вот, англоговорящей элиты, да, оно существует, оно никуда не делось. Более того, многие западные акторы, когда остаются без микрофонов, без камер в комнате, они рассуждают совершенно спокойно, и они понимают, они все понимают, да.
Ну как так, это же дихотомия.
Это, ну, это называется мыслить нарративами,
да.
Понимаете, а не... демонстрировать какой-то интеллект. Один очень умный профессор сказал мне, знаешь, Алексей, вот беда случилась, когда никогда в там Стэнфорде, в Кембридже умная профессура учила студентов, а когда бывшие студенты Кембриджа и Стэнфорда стали учить новых студентов. Да, и вот что-то сломалось в этих элитных, безусловно, авторитетных когда-то учебных заведениях, и... Вот сейчас мы наблюдаем, когда количество перешло в качество, и громадное количество представителей истеблишмента, вот они насытили, наконец, там, дипломатические посты, государственные посты и так далее.
Выхолостили.
Да-да-да, вот когда вместо критического мышления нарративное мышление, вот это происходит.
Это Но это сектантство.
Это оно
немножечко,
есть. Это
немножечко
оно есть. А атлантизм – это секта.
Да, и она не собирается распадаться.
Почему?
Думаете, будет?
А что вы слышали в последнее время относительно трансатлантической солидарности между Европой и Америкой? Вот последние пару лет.
Между Европой и Америкой про это не слышно. Вот там именно. Есть просто вот как-то помните, согласие европейцев.
А помните,
да, слушаемся, повинуемся.
3-4 года назад сколько об этом, из всех утюгов говорилось об этом, что вот солидарность, мы вместе... Мы там, я не знаю, братья навек и так далее.
Не, ну сейчас они пока не могут
говорить, что мы не братья. И потом Макрон такой, простите, с братьями так не поступают, помните?
По поводу Аукуса-то,
да. Да вообще, нет, вообще по поводу... Макрон-то, конечно, по поводу подводных лодок все это сказал.
Да.
Но тем не менее, факт остается фактом.
Но на инерции-то они, видимо, еще могут продолжать.
Нет, это продолжаться будет, потому что мифы, они умирают, а потом опять их возрождают при необходимой подпитке медийной и финансовой.
Просто, насколько я понимаю, тут слушатели, вот несколько человек вопрос задали, и можно его обобщить, этот вопрос, он сводится к следующему. Смотрите, Украина декларирует, что за ней там 50 стран стоят, а они публично в информационном пространстве денег дают, план не доходит, ну ладно. Россия, кажется, весь ужас происходящий в том, что Россия, по сути, одна, все остальные просто смотрят, кто кого заборет, и потом к самому фильму присоединяться.
Знаете, вот когда вы сказали, что за Украиной стоит 50 стран, мне сразу из интернет мемов картинка такая. Помните, сидит блондинка на диване, а вокруг нее стоит некоторое есть количество так, да. чернокожих отсыл, мускулистых отсыл, людей.
Да,
вот
да.
приблизительно так выглядит Украина, вот с ее тем, кто стоит за ней.
Угу.
На самом деле, потому что Украина уже как государство, машина государства, она работает на то, чтобы сохранить чужую собственность. Мы чуть не прошли эту фазу в 90-х годах, и эта фаза была очень рабочей, и Билл Клинтон, насколько, дай бог памяти, в 95-м году он хвастался в узком кругу своих представителей спецслужб, он говорил, как мы ограбили Советский Союз, как мы ограбили Россию. Вот. С Украиной это произошло, но это было, что называется, помните как, с восторгом предаюсь в руки советского правосудия. Вот приблизительно так же Украина продала свои ресурсы сейчас. Сейчас она не является собственником собственных ресурсов. Вернее, уже не ее ресурсов. Поэтому у меня возникла сразу эта картинка, когда вы сказали, что, процитирую,
50
что
за Украину
50
да.
стран. Вот 50 стран – это очередь кредиторов к Украине. И она уже себе не принадлежит. И сейчас эти кредиторы будут договариваться с Россией, Остап Ибрагимович, как мы будем делить наши деньги.
Но в этом большая проблема, потому что мы-то, нам нужен пояс безопасности, а для западного стран нужен пояс, западным странам нужен пояс нестабильности.
Им нужны ресурсы. Они за стабильность на территории Украины, которая уже не принадлежит Украине. Наоборот, сейчас очень опасный момент, когда сейчас западные страны контролируют 80% территории Украины. Смотрите на карту. А Россия контролирует 20 территорий, 20% бывшей Украины.
Бывшей, да,
да. Да, совершенно верно. Вот сейчас для них, для западных стран, кредиторов, это идеальное сочетание. Они сейчас хотят как? Почему возник тезис о переговорах? Им сейчас вот нужно вот то, что они имеют в виду.
Так в том-то и дело, ладно, что им надо. Важно, что нам надо по поводу того, чтобы для нас эта территория не представляла опасности. Ведь даже о ликвидации государственности Украины этот нарратив там из Кремля, он не шел. Просто вопрос, что страна должна быть какая? Внеблоковая, там, без ядерного оружия, соответственно, чтобы ею не кошмарили, не провоцировали Российскую Федерацию. А как этого добиться, если понятие безопасности, что мы подразумеваем, что подразумевают западные страны, они не сходятся?
Я прошу прощения, Женя, но вы сейчас говорите страшные вещи.
Пожалуйста,
какие? Вы как бы отдаете русские земли, как бы...
Кому?
Кому?
Поясните.
Оккупационным войскам.
Поясните, кому? Нет, я за то, чтобы российские базы стояли на территории Украины. Это будет гарантия безопасности. Я за это.
Вот. Если в результате переговоров это будет реально, то такие переговоры можно начинать.
Это наши условия тогда предварительные?
Ну,
или это основное
про базы
условие?
Я не слышал, Владимир Владимирович.
Не говорю,
но там, да, там были вещи, которые, в принципе, являются нормальной, более-менее удобной, кстати, для Запада тоже. Переговорной позицией.
Вы думаете?
Но у Запада есть одна проблема. Одна маленькая проблемка под названием Зеленский, который понимает, что как только прекратятся боевые действия...
Он труп.
Он, ну, хорошо, труп, ладно. Он военный преступник.
И труп.
И вся его команда... Ну, что ж, о трупах все время, да, о трупах.
Нет, этим тоже
на самом деле, что на самом деле, что мы даже ему не угрожаем. У него такое количество врагов, что там, я думаю, очередь просто выстроится для того, чтобы...
Ну, в Ростов его никто эвакуировать не будет, что-то мне подсказывает.
Да, что-то мне подсказывает, что-то что вот нет, да.
Не
вот
потому,
он надеется, он надеется, на самом деле, спокойно проживать на территории Соединенных Штатов, как в свое время сделал Саакашвили. Он действительно там жил, но стало скучно, он вернулся в Грузию и сел, собственно. Вот. И сейчас ждет помилования со стороны Саломи Зурабишвили, которая обещала это сделать его друзьям из Америки. И так далее. Вот, но проблема Запада сейчас Зеленский. А помните, какая была несколько такая растерянность в западных медиа, у западных политиков, когда этот курский рейд начался?
Да,
несколько
они
дней
молчали,
было такое,
молчали.
Да, потому что
мы
непонятно.
Не можем дозвониться, говорили они.
Я не верю в то, что это не согласовано было, потому что уже очень много там присутствует на территории
западников.
России западников, да, плюс разведка и все остальное. Такого рода вещи, они нуждаются. Но вот некоторые мои знакомые военные эксперты, они говорят о том, что, знаете, такое ощущение, что ребята втянулись, то есть они не ожидали, они думали, что их остановят гораздо раньше.
Гораздо раньше, да. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Информационный выпуск, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Продолжим. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Тут член Комитета Госдумы по обороне, генерал в отставке Андрей Гурулев, не верит, что, цитирую, не знали о сосредоточении вражеских войск вблизи Курской области. По его словам, он был в регионе и видел, как оборудуются минные поля. Однако, считает депутат, без огневого прикрытия они не дадут эффекта. Кто это планировал, кто об этом думал, это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск, сказал Гурулев. Это к вопросу серьезного аудита, который предстоит, видимо.
Аудит предстоит всегда и очень обязательно, в обязательном порядке предстоит. И я думаю, что, наверное, сомнений не оставляет и то, насколько сейчас, ну, назовем это, да, аудируется Министерство обороны. Выводы делаются, но я не стал бы стороной Гурулева вот, делать такое заявление. Во-первых, оно очень хорошо ложится на нарративы ЦИПСО.
Угу.
Во-вторых, оно смущает умы. Даже если во имя справедливости и так далее нужно эти слова сказать, публично такие слова произносить не надо. И я думаю, что генерал Гурулев это знает и без меня. Поэтому у меня вопрос, да. Зачем?
Зачем это делается?
Зачем это говорить, да, публично?
Это, знаете, как призывают людей на территориях, которые подвергаются там и атакам беспилотников, и, соответственно, другим атакам, там, не снимать, не выкладывать в интернет, а все равно снимают и выкладывают в интернет. Вот, вот такие заявления тоже из той же части,
называется информационный, да? Зуд, да. Как говорил в свое время Виктор Степанович Черномырдин, если хотите почесать, почешите в другом месте. Mm-hmm. Я считаю, идеальная фраза вот для такой ситуации, этой ситуации.
Но политически, с вашей точки зрения, какие вызовы встают в связи с тем, что вот в Курской области происходит? Или принципиально вот прям какого-то перелома,
знаете,
не наблюдается? Знаете,
вот здесь всегда возникает вопрос, а можно ли защититься от террористической атаки? Как показывает практика, нет. Даже если у тебя мощнейшие спецслужбы, которые оплачиваются государством и очень обильно оплачиваются, даже если они технически очень оснащены, Эдвард Сноуден не даст соврать, насколько технически мощно, конечно, оснащены американские спецслужбы, но, угу, тем не менее, в Америке тоже происходят теракты, и в Израиле происходят теракты, вхваленные разные спецслужбы, да, израильские и так далее, невозможно, а мы имеем дело в Курской области с классическим терактом, совершаемым государством. А это значит, да, государственный терроризм. Вот как должно быть квалифицировано это действие. И надеюсь, что оно так и будет квалифицировано со всеми вытекающими последствиями.
Там,
поэтому,
кстати,
авантюрность этого рейда, она очевидна. Угу. Причем это пытаются представить войсковой операцией, но нет, ребята, это государственный терроризм, потому что основной целью выбраны гражданские.
Чтобы людей взять в заложники, тут, да, под оккупацией вот Украины в Курской области 2000 человек в 28 поселениях. В Рио губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил на совещании с президентом.
Да.
И сейчас это называется, да, под оккупацией ВСУ. Об их судьбе ничего не известно. Глубина проникновения ВСУ 12 километров, ширина 40 километров. Так, при атаках на Курскую область погибли 12 человек, еще 121 пострадал, среди пострадавших 10 детей. Ну, еще людей эвакуируют из разных районов.
Ну, давайте так, да, в информационном пространстве часто какие-то карты курсируют, где в разные стороны это пятно, угу, контроля, оно распространяется. Надо четко понимать, что подобного рода вещи, информационная продукция, она выпускается специально для того, чтобы навести панику в интернет-пространстве и так далее. Тем более, что уже появились интересные комментарии от военных экспертов, военных специалистов. Говорят, а на каком основании вот этот вот, да, там район закреплен? А, там видели просто парочку БТРов украинских. Вот они уже это контролируют. Нет, это, угу, не так. Одного затрофеяли, другое они бросили, украинцы. Понимаете, в принципе, вот об этом идет речь. Рисовать можно все, что угодно. Можно до Москвы там нарисовать, до Урала. Да, пожалуйста, рисуйте. Мы имеем дело с проявлениями информационной войны. Мы должны четко понимать. Здесь самое важное – сохранять спокойствие и критический склад ума.
Тут сделал заявление еще канцлер Австрии. Австрия, напомню, нейтральное государство. На фоне пожара на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации. Он еще подчеркивает важную роль МАГАТЭ, необходимость продолжения диалога. Вот важно понимать, где грань между пиар-ударом, например, со стороны ВСУ, и действительно какими-то реальными военными действиями, вот даже в контексте Запорожской атомной электростанции.
Знаете, если бы МАГАТЭ не была очень ангажированной организацией, она бы сделала так, чтобы украинское ВСУ, украинские ВСУ даже не смотрели в сторону Запорожской АЭС.
Угу.
А не то, что вот этот удар, он, да, он чувствительный, этот удар не очень чувствительный, он имиджевый. Они даже не смотреть должны в эту сторону, потому что речь идет о ядерной опасности для всей Европы.
Это как ОБСЕ, помните?
Да.
Что-то летит, но не знаем, откуда летит.
Да. Вот это, на самом деле, тот же Рафаэль Гросси, он с большим удовольствием рассказывает о той опасности, которая возникла в результате того, что Россия контролирует Запорожскую АЭС, представляете?
Именно поэтому. А если бы ее Украина контролировала, то никаких проблем не было бы. Конечно.
Вот, понимаете, на самом деле речь идет об очень интересных психологических вывертах, которыми пользуются вот западники и люди вроде Гросси. Вообще в интернете есть такая отличная шутка, на мой взгляд. Что бы произошло, если бы кто-нибудь под камеры, начистил морду условному Гросси? Василий Небензя наш вышел бы и сказал, мы очень-очень озабочены эскалацией насилия в адрес Гросси. Но данных у нас нет, поэтому мы не можем сказать, кто это сделал. Понимаете? Вот приблизительно так это и выглядит.
Но подождите, это же тактика используется, вот эта информационная, психологическая, чтобы запутать, запугать, как это, наказать невиновного, да, наградить непричастного. Mm. Она, с вашей точки зрения, продолжает работать с той стороны?
Она будет продолжать работать, пока будут работать вот эти ЦИПСО, пока будет работать Госдеп, пока будут работать все центры по так называемой дезинформации, которые занимаются ровно противоположным, сеют дезинформацию на территории интернет-пространства в отношении России прежде всего. Ведь знаете, да, как называются эти пентагоновские центры? Называются центры по противодействию дезинформации, распространяемой Россией. Занимаются ровно противоположным.
Дезинформируется страны США.
Совершенно
конечно.
Верно.
Это как фонд мира знаменитый, который
способствует
стабилизации.
Который поставляет оружие в ВСУ.
Но смотрите, роль здесь все-таки, когда довольно с высокой трибуны начинают выказывать озабоченность, это Австрия то же самое, да, тихо. Тут в Венгрии высказывалось, как-то Словакия высказывалась, там, Фица за свои слова чуть было жизни не лишился.
Вы перечислили все страны, которые так или иначе зависят от поставок российских энергоносителей.
Их пытаются наказать, мне кажется.
Их пытаются наказать, конечно, за то, что они пытаются, в свою очередь, сказать, ребята, мы не выживем без этого всего.
Неважно, когда на кону ненависть к такой стране, как Россия, можно и потерпеть, говорят им.
Ну, терпеть можно, а выжить нельзя. Понимаете, вот для Австрии в меньшей степени, в большей степени для Венгрии и Словакии это вопрос жизни и смерти. Потому что иначе начнутся голодные бунты, отключения и все остальное. Вот это вот все, это их ждет. Почему? Потому что они не озаботились поставками, вот переключением, созданием инфраструктуры соответствующей и так далее. Не потому что они не хотели, возможно, и хотели бы, но такой физической возможности нет просто у них. Вот и все. Потому что то, что покупают сейчас через Германию, там, Францию и так далее, то, что поступает на территорию Европы, покупается за большие деньги. У них нет таких денег просто. Потому что эти ребята обменяли дешевые поставки надежных, качественных, очень зеленых энергоносителей из России, поменяли на дорогой и очень некачественный став со стороны США. Или они вынуждены покупать на рынке. Индийские энергоносители, которых у Индии вообще, в принципе, не может быть, которые она покупает
просто
у нас.
Да.
Вот такой бизнес.
Но он как долго, как вы думаете, в таком состоянии экономика может пребывать?
Не пребывает в нормальном состоянии, если вы посмотрите на отчеты инвестиционных институтов, там, банков, компаний и так далее, европейских, то уже стагнация уже объявлена экономике, релокация ее тоже объявлена. И теперь мы наблюдаем за ростом задолженности, потому что всю эту маржу, которую сняли Соединенные Штаты Америки с продажи своих дорогих энергоносителей, западные страны заняли. Это дальше. Дырки, которые существуют в государственных бюджетах западноевропейских стран, они по объему ровно такие же, сколько они поставили финансов и оружия Украине.
Так.
То есть все видят, все понимают. Вы спрашиваете, когда? Ну, наверное, когда перестанут вываливать навоз на площадках рядом с муниципалитетами, а возьмут вилы, факелы, и пойдут гонять вот это вот все.
Ну, не возьмут. Возьмут, Алексей Алексеевич,
ну, вот меня возьмут. Тоже западные политики разные убеждают в том, что не возьмут. Да не обращай,
на говорит, что намекаете?
Не обращай внимания, говорит, не обращай внимания, говорит, на этих фермеров, мы их
нет, я не про...
не видим.
Нет, не, совсем не так, не про обращать внимание, а про то, что пока система может, ну, видимо, купировать вот эти риски, на которые мы надеемся, что это выйдет, и они возьмут, снесут власть неправильную, поставят власть правильную. И мы так долго на это надеялись, и мне кажется, мы сами себя начали обманывать, а жизнь оказалась несколько сложнее.
Нет, я вам скажу, что на самом деле, да, там жировая прослойка достаточно большая. А плюс надеяться на то, что вот в 2025 году пройдут очень много где выборы и придут правые политики к власти, она показала, что правые точно так же зависимы от США, как и левые, и центристы, и так далее. Потому что на каждой европейской политике есть папочка. И после победы к нему приходит, на Мелани, посмотрите, например, да, приходит соответствующий человечек,
пример, да?
Да, итальянский пример, который говорит, ну... Ну, нет.
Ну, так они со всеми могут пока. Они к китайскому банкиру придут, к турецкому какому-то тоже банкиру придут.
Эффект Строскана, да. Вот на каждого Строскана найдет своя горничная, да, все так. Но пока им, вот фактически, этим западным акторам за это ничего не прилетает...
Не прилетает.
Не прилетает. Это будет продолжаться. Это называется принцип коллективной безответственности.
От кого прилетит?
От судебных органов своих государств.
Смелыми должны
потому
быть.
Что,
а там на судебный орган тоже папочки
потому
есть.
Потому что это называется даже не ангажированность, это называется коррупция. Это называется коррупция.
А я думаю, что это трусость в какой-то степени. А ну, то есть можно
разница?
В этом забитом состоянии, видимо, существовать бесконечное количество времени?
Можно, но если... Смотрите, была такая американская мечта, сейчас ее нет. Было преимущество западноевропейских стран, когда они уровнем потребления говорили, ну, это их белые люди, да?
Да,
то есть, вот,
мы можем много купить.
Приезжают куда-нибудь на курорт германский пенсионер, и сразу видно, что это германский пенсионер, да, или британский пенсионер и так далее. Уже сразу видно. Вот сейчас этого уже нет. Почему? Потому что очень много денег ушло на конфликт в центре Европы. И сейчас, посещая там какие-то страны, я пенсионеров европейских практически не вижу. Не вижу. Некоторые из них релоцировались в Таиланд. Да, там дешевле, там все такое, но это уже не уровень. Там они уже белыми людьми в пробковых шлемах не выглядят. Они скромны. Вот, пожалуйста, это качественное изменение жизни. И люди, которые живут сейчас в западных странах, они понимают, они тоже видят, что их пенсионеров больше нет. И мне на что ориентироваться. И они испытывают дикий дискомфорт от этого.
Но логика Брюсселя в том, что жировая прослойка становится меньше. Можно во всем обвинить Путина, Кремль и, значит, наймитов кремлевских. А раззадорить злость в этих людях, которые скажут, ну, вы хотите, у вас он отнял. Идите и заберите.
Я прошу прощения, как в Британии?
Ну что, не знаю, Рейнметалл приветствует только, по-моему, то, что происходит. У него, понимаете, прослойка растет, как на дрожжах.
Я прошу прощения, Женя, вот это вот, кстати, очень интересная тема. Я не знаю, успеем или нет, но я вам скажу, что милитаризация экономики не означает, что она будет цвести пышным цветом, потому что оружие кушать нельзя. Оружием высокий уровень потребления не достичь. Наоборот, перекос, милитаризацию экономики приводит к чему? К эффекту Советского Союза, который распадается, да, потому что оружия дофига, я извиняюсь, прошу прощения, очень много,
да,
а кушать нечего, в магазинах кушать нечего. И сейчас, когда тот же Зеленский, косплея, видимо, некоторые руководство некоторых штатов декриминализовал фактически воровство в супермаркетах, да, знаете, да, да, по-моему, 1000 гривен, да, и так далее.
Ну, там, да,
там
не будут трогать
в Америке
человека.
До 1000 долларов, да. Что происходит? Супермаркеты закрываются, потому что
потому
все
что
выносят.
Они смогут работать,
все
да.
выносят, да. Вот это, когда это началось, я сказал, все, мы наблюдаем закат Европы не по Шпенглеру, мы наблюдаем закат Европы, прям закатище такой. Просто.
Слушатель пишет, все ждем, ждем, когда уже? Когда уже? Когда нам-то станет легче? Или мы все еще не в полную силу работаем?
В смысле, а кому? Ему тяжело? А что, что случилось?
Ну, тяжело, ну, видимо, в
таком
режиме, в таком,
да?
режиме жить сложновато.
Хочется на пособие сесть.
Почему на пособие?
Я
думаю, что не об этом.
У меня мыслей нет. Вот, например, у меня времени нет говорить, когда мне будет лучше, потому что я работаю целыми днями. И я счастлив, потому что у меня есть работа. Вот и все.
Людей беспокоят боевые действия.
Все беспокоят боевые действия. Но я доложу вам, ребята, что боевые действия на маленьком сине-зеленом шарике не прекращаются ни на секунду. Они постоянно где-то идут.
В этот хочется, раз чтобы здесь. Они шли, да.
Где-то подальше, этом, да?
Ну,
а это шоры, это шоры предубежденности. Понимаете?
Но согласитесь, как работает психологические информационные атаки, когда людям внушили, что конфликт в центре Европы, который с их точки зрения спровоцировала Россия, это что-то такое, чего не было за 45 тысяч лет существования человечества.
А знаете, когда произошла, собственно, вот это... как бы это сказать-то...
Гипноз, я это
гипноз
называю.
Это, гипноз. Да. 1999 год, когда в центре Европы
натовцы разбомбили
страну целую в дребезги, в щепы, и никто не почесался. Вот, ребята, потому что не молитесь, вот вам за это теперь вопрос, конфликт, да? В центре Европы, да, такой. А я вижу прямые отсылки и соответствия. Когда Косово, это не прецедент, рассказывают западные политики нам. Ну, извините, так это не работает.
Да нет, это прецедент.
Это прецедент, да, именно он так называется, косовский прецедент в мировом праве, да.
Если тогда можно было, а потом-то, когда увидели, каким образом...
Кстати, обратите внимание, что никто так и не подал в суд ни за Крым, ни за Донбасс, ни за что. Почему? Потому что как только они подадут в суд, появится судебное решение, что это законно. Вот и все. Вот и весь трюк.
Но даже ордер, понимаете, круче темы с отсутствием юридического какого-то там документа со стороны европейцев по поводу статуса Крыма, только ордер на арест президента и уполномоченного по правам ребенка в России в МУСе за то, что вывозили детей из зоны боевых действий и отправляли их в Артек.
Но это на самом деле это издевательство над здравым смыслом. И самое интересное, что сами западные политики это понимают. Обратили внимание, наверное, как быстро они соскочили с этой темы. Потому что они понимают, что это стыдно. Это стыдно. Это испанский стыд, который сейчас уже французский. Да, после Олимпиады, я извиняюсь.
Торможение Ютуба, как вы к этому относитесь?
Нормальная техническая мера.
Зачем?
Но дело в том, что... Давайте посмотрим на результат. Сейчас украинские паблики, которые достаточно раскручены, у них жуткое падение в 2-3 раза, у них падение просмотров. Почему? Их смотрели с территории России. Сейчас это невозможно. Все. Мы обрушили рынок, цепсошный информационный рынок этим. А?
Да.
Ну, в условиях информационной войны это, к сожалению, оправданная мера. Ничего не сделаешь.
Хорошо, есть такая точка зрения, что отрубая YouTube, мы не отрубаем эту пропаганду, которая действует в том числе и на другие страны, выставляя Россию как исчадие ада.
Ну, одновременно трофейное информационное оружие – это тоже оружие. Через разные соцсети мы проникаем в мозг наших, несмотря на алгоритмы и пессимизацию и так далее, мы проникаем все-таки на их информационный рынок и действуем там достаточно эффективно. Те самые шмайсеры, да, которые вот в отсутствие у нас автоматов очень хорошо работали на нас во время Великой Отечественной войны.
То есть таким образом можно просто действительно влиять на информационную политику?
Можно и нужно. Так это работает. Это инструменты глобализации. Почему? Да? Это глупо от них отказываться. Поэтому я очень плохо отношусь к попыткам сделать вот что-то такое... Должно как альтернатива существовать, потому что ну, не все люди на войне, что называется, да? Многие люди просто смотрят видосики. Вот у них должны быть площадки. Я полностью согласен с их претензиями относительно того, что до сих пор, сколько, 10 лет уже мы об этом говорим, до сих пор этих площадок нет. У меня вопросы, да?
А может ли наше государство делать шаги на упреждение? Создается впечатление, что мы только реагируем на шаги недружественных стран, и есть ли у нас стратегические шаги, чтобы изменить навязанный нашей стране вектор движения, только защищаться и убеждать остальных, что мы не такие, и давайте договариваться.
Есть такие тенденции, но, к сожалению... инертность реакции, боязнь некоторая и так далее, она присутствует, это очень мешает. Больше
боязнь?
Я не могу сказать.
Все-таки боязнь, думаете, да? Какая-то?
Боязнь не внешних, боязнь сделать что-то, чтобы потом тебе не прилетело.
Ну, это как и долго можно снимать
себя? Я имею в виду младшей и средней команды состав.
Конечно, я понимаю, о чем вы говорите, конечно. Это же известная аппаратная тема, что когда на самом верху дается какая-то задача, как только на уровень ниже спускается, там уже вообще все совсем не так. Все по-другому. Слушатель говорит, площадки есть, но пока не заблокировали их, наши не будут развиваться, говорит Дэн. Кажется, что это какая-то конкуренция.
Это тоже фактор. Это тоже фактор, тоже конечно, фактор. Безусловно. Вот смотрите, если у вас есть замечательный поисковик, не буду называть просто, поисковик иностранный, и рядом поисковик наш, отечественный, я вот, например, сначала использую наш.
Да.
Когда не удовлетворен, я перехожу на иностранный.
Но они же вместе как раз работали, не блокировали иностранный, вот, чтобы развивался свой.
Но учтите, что иностранный поисковик, у него очень серьезные лоббистские способности, возможности на территории Российской Федерации, и он пессимизирует наш отечественный поисковик.
Это правда.
Это факт. Есть поэтому правда. Что делать? Притормаживать.
А если вы отключили YouTube, то Россия не может влиять на информационное поле за границей. Таким образом, Россия сама обрезала себе возможности
по противодействию
пропаганде. Ну, если это не гостайна, у меня допуска нет, если что.
Нет, ну это не гостайна, ну зачем пропагандировать? Любой пользователь интернета, кто пользуется вот, всемирной сетью, он прекрасно знает, как обойти эти все пессимизации.
Ну, про это речь идет.
Просто это нельзя пропагандировать.
Это, конечно. Но интересно просто, Алексей Алексеевич, такая тема, что когда, помните, блокировали Мету, объявляли ее экстремистской организацией за то, что там топ-менеджер говорил, мы, в общем, не будем блокировать украинских пользователей, которые хотят расправиться с гражданами России, потому что мы считаем, Мета, что
запрещенная
свобода...
Мета организация.
Да, тогда я сказала... свободная там площадка и так далее, но для них, с вашей точки зрения, создается определенная проблема, что их начинают блокировать, эти в Турции тоже блокировали, потому что мне нравилась пессимизация критики.
Если честно, то, что их не блокировали, мне очень нравилось, потому что люди, которые тоже наблюдали вот это неистовство, вот это москаляку, нагеляку и вот это вот все прочее, давайте их резать, как свиней, европейский пользователь ужаснулся. Он понял, кого он пустил к себе. Я считаю, все нормально. Да, они стали... И обратите сейчас внимание, что очень многие европейские страны не то чтобы приостановили экспорт, но и наоборот, выдавливают их. Именно по этой причине. Я считаю, что все как должно быть.
Ну, то есть, по сути, хороший способ борьбы с вот этими экстремистскими... воззрениями, это просто блокировка, зачистка поля.
Ну, для того, чтобы... Я понимаю, что некоторые люди, ну, вроде меня, которые в этом поле очень...
Умеют
очень,
сечь, конечно.
У нас иммунитет. То есть врач, он заходит в чумной барак, он лечит. Вот я тоже точно так захожу в информационное поле, на меня это не действует. Но есть люди, которых я видел, как они сходят с ума от этого. Угу. Вот их надо спасать, конечно. Для них нужно блокировать.
Для них это нужно делать. Почему не блокируют WhatsApp? Это же мета, но запрещенно. Ну, потому что в WhatsApp нет пабликов.
Ну,
в WhatsApp просто
там
это
чатики.
Мессенджер, это общение. Действительно, это другое. Так, кто-то из слушателей. Вот, может быть, у европейцев нет денег и прослойки меньше, но у них печатный станок есть. А смотрите, БРИКС никак не могут договориться о валюте. Представители БРИКСа говорят, что они не против американцев, им просто нужна своя еще более удобная система. Как понять, кто выиграет?
Ну, во-первых, у Европы нет своего печатного станка. Это такой маленький филиальчик долларового, потому что доллар и евро идут в паре. Это связанные валюты. Вот, поэтому не обольщайтесь. Если доллар рухнет, то евро тоже не будет.
Да.
Вот, а надо учитывать, что БРИКС, почему БРИКС не может расчетную единицу свою ввести, по той простой причине, по которой никто не может ввести расчетную единицу, потому что это силовым образом пресекается. Обратите внимание на Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна, эти люди как раз и говорили о введении альтернативной расчетной единицы.
И что с
ними убили, стало? Их просто убили, жестоким образом, демонстративно их убили.
Алексей Мухин был с нами, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Анна Соловьева с вами. Я прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.